Здравствуйте, друзья. Вопрос зачитываю. У меня вопрос для канала. Как в США строятся отношения между начальником и подчиненным? Между хозяином фирмы, в скобочках, и подчиненным? Между топ-менеджером и подчиненным? То есть вот в этой иерархии как отношения? Есть ли заискивание со стороны подчиненного и позиция превосходства со стороны начальника? Или отношения не выходят за рамки контракта, договора? Приведу пример типовой модели поведения у нас. Я думаю, она со времен СССР не изменилась. Начальник считает себя выше подчиненного. Не только в плане работы, но и в плане чисто человеческом. Например, будучи в командировке, живет в люксе, а подчиненный в двухместном эконом. Едет в СВ, в спальном вагоне. А подчиненные в плацкарте и так далее. А большинство подчиненных, в свою очередь, считают это нормальным, собирают ежегодно деньги на подарок любимому начальнику, всячески ему извинить за пошлость, лишь одно место. Меня это совершенно выводит из себя. Может, я какой-то не такой, как все. Заранее спасибо за ответ. Ну, давайте поговорим. Итак, отвечая на этот вопрос, я бы начал с того, что в США присутствует некоторая многоукладность, многополярность такая этническая, культурная в том, как люди работают. Потому что, если вы посмотрите, например, на Кремниевую долину, где мы сейчас с вами находимся, здесь очень много выходцев из Индии, из Китая, из Малайзии, из Филиппин, я не знаю, ну, из бывшего СССР тоже есть. Соответственно, есть русские компании, фирмочки, есть малайзийские, филиппинские, вьетнамские, китайские, какие угодно. Безусловно, ну, американские, это отдельный разговор, да, мексиканские. Безусловно, находясь на американской земле, работая в рамках американского законодательства, трудового, ну и просто, как бы сказать, вот в этом воздухе, безусловно, они оперируют не так, как у себя дома. Откуда они там приехали, но какие-то элементы, безусловно, сохраняются. Я знаю людей, которые, например, не хотят работать в таких русских или преимущественно русских компаниях, потому что вот их вот большая доза того, от чего они уехали из Совка, там присутствует, как они утверждают. Мне не доводилось работать. Собственно, можно сказать, что наша Портнов Computer School такая компания, ну, наверное. Вот. Теперь, значит, если мы говорим про сугубо, значит, американские отношения, понимаете, что получается? Есть люди в любой стране разного уровня культуры, разного уровня образования, есть разные профессии. Соответственно, если вы имеете дело с людьми, например, образованными и, ну, какими-то такими развитыми, то там нет такого, чтобы начальник считал себя выше там подчиненного, или во всяком случае, даже если у него есть такая мысль, чтобы он себе позволил это как-то высказать или там продемонстрировать невербально. Это нужно обладать довольно низким уровнем культуры, чтобы показать это. Понимаете, вот это вот открывание двери ногой не обязательно происходит в том смысле, в каком человек открывает дверь ногой. Он может открыть ее и рукой тоже. Но вопрос в том, что он имеет возможность это делать. Он может как бы воздерживаться. Понимаете? То есть все-таки, даже вот там, где вы живете, да, есть люди, которые могли бы открывать дверь ногой, но тем не менее открывают ее рукой. Тем не менее здороваются там секретарши. Я помню, был такой анекдот, как начальник приходит, значит, на рабочее место и говорит секретарше: как дела? Она ему так автоматом говорит: лучше всех. Кино, что ли, посмотрела, не знаю. В общем, говорит: лучше всех. И он так сразу сник и говорит: что, лучше, чем у меня? Вот. Поэтому на эту тему можно много там шутить, прикалываться там и так далее. Но, еще раз, это не столько страна, сколько все-таки уровень развития человека. Безусловно, в стране есть определенные традиции. Безусловно, в стране вы не можете позволить себе некоторые вещи. Вы не можете там пошло шутить. Я уже не говорю о том, чтобы там шлепнуть по попке или там, я не знаю, там какие-то сальности отпускать. Вы не можете. То есть человек имеет право, чтобы его не трогали на работе. Он имеет право, чтобы никто не касался его там вероисповедания, национальности, политических взглядов, там, сексуальной ориентации там, и так далее. То есть это его право. И за нарушение этого права здесь вас поимеют так, что как бы жить не захочешь. Поэтому никто и, собственно, и не нарывается особо. Хотя, безусловно, есть идиоты, которые попадают в какие-то ситуации. Идиоты есть. То есть сказать, что в Америке нет идиотов, будет неправда. Идиоты есть. Но система жесткая. И система защищает человека очень и очень здорово. Она настолько его защищает, что уже начальник думает, как бы уже не попасть даже в такую как бы сомнительную ситуацию. Не такую, где ты уже точно что-то сделал, а такую, которую могут интерпретировать, что ты, может быть, не сделал, но собирался или хотел, или у тебя мысль такая была и так далее. То есть как бы происходит, ну, я не знаю, элемент запугивания, что ли, присутствует. Уже они уже боятся что-то такое делать. Вы чего? Так что я не думаю, что уж так вот прям работника там как-то здесь обижают. Хотя, безусловно, случаи могут быть абсолютно любые. У меня со студентами случалось вот там на интервью, там какой-нибудь идиота поставит, он что-нибудь такое скажет, хоть стой, хоть падай. Такие случаи были. Ну, что еще? Насчет вагона СВ там или на каком самолете он летит там. Дело в том, что если вы смотрите на корпоративную структуру, то там все расписано. И всякая корпорация имеет адвокатов, которые в ней работают постоянно. Те адвокаты, которые работают там постоянно, вот этот юридический отдел, значит, они привлекают в разных случаях, когда какие-то вопросы возникают, они привлекают узких специалистов. Там где-то по трудовому законодательству, где-то, может быть, там по контрактному праву, там еще что-то. В общем, есть много юридических вопросов, и вот юридический отдел, он так работает, что он привлекает. А если там идет какая-то тяжба судебная, значит, соответственно, у них есть там кто-то, кто ведет за них эту тяжбу. В корпорациях ничего такого не делается, что было бы нарушением закона. И если, например, представить себе, что вы программист, и вы едете на конференцию там в Лас-Вегас, на какой-нибудь там трейд-шоу, и едете вы, и ваша задача там поддерживать какую-то систему, и едет президент компании, задача которого там представлять компанию. И если, допустим, он летит там бизнес-классом, а вы экономическим, то это только потому происходит, что у него это право расписано. Он не то, что он лично считает вас там кем-то или чем-то, а корпорация в своих там правилах говорит, что менеджеры, начиная вот с такого-то уровня, значит, поскольку их работоспособность очень для компании важна, они летят в более комфортных условиях, чтобы меньше устать, чтобы лучше, чтобы быстрее восстановиться, чтобы быть эффективнее там, и так далее. Это может быть просто прописано в какой-то корпоративной полисе. И ваш менеджер или там ваш начальник, он абсолютно не считает ничего. Ему положено такой билет, он сел и полетел. Вот и все. Скорее всего, даже, что произойдет, он вряд ли полетит с вами даже в одном самолете. То есть он может полететь там со своими ребятами там одним рейсом, а вы полетите другим рейсом. То есть вы не будете ехать в одном поезде, что он в спальном вагоне, а вы в плацкартном. Такого не будет. Потому что у них совершенно другой график, они намного более интенсивный такой ведут образ жизни, стремительный. Вот. Это не потому, что они там как-то кого-то считают. Им положено и положено. Здесь вообще не принято, как сказать, здесь не принято к людям плохо относиться. Я думаю, что это корнями уходит, наверное, в вот это в протестантскую как бы культуру. И в частности, вот, например, этика найма, этика работы, отношение работника к работодателю. Понимаете, здесь нет такого, что работник ненавидит работодателя. Он добросовестный, он старается. Это протестантская этика. Вот, поэтому даже я не знаю, что сказать. Нет злобности. Может, было когда, я не знаю, я что-то тоже не 100 лет живу. Времен гражданской войны я не помню. Вот, а так вот, то, что мы видим сейчас... Я бы сказал, что в таком месте, как, например, вот Кремниевая долина, вы скорее почувствуете вот эту разницу, за счет вот этой многонациональности, многокультурности. То есть вы будете работать с начальником, там, скажем, индусом, если он не совсем адаптировался в США, потому что есть такие, которые уже от американцев не отличишь. Их много, и каждым годом все больше и больше. Но и русские тоже самое, и китайцы. Но если он такой, как бы, из Индии, реально, вот, то он может ожидать от вас там, ну, хотеть чего-то такого, чего, например, он легко получает от человека из его же собственной страны. Вот там, например, к менеджеру пиетет. Когда русские на это смотрят, они говорят: вот, смотри, индусы, они там, значит, лижут задницу, вот как тут в этом письме, там, своему менеджеру. Они не лижут задницу, они искренне, они абсолютно искренне уважают его очень. Я вот могу сказать, что когда я с ребятами в классе отрабатываю там, ну, такие стандартные вопросы там на интервью, вот тебе говорят: а как ты себя видишь через 5 лет? Если вы посадите, допустим, там 10 девчонок из Индии, да, и скажете: девчонки, вот кем вы себя видите, вот вопрос на интервью, кем вы себя видите через 5 лет? Из 10, 9 вам скажут: менеджер. И глаза горят при этом, менеджер, прямо воспламеняются, менеджер, да, коммунизмы. Почему менеджер? Но вот у них как бы в культуре вот, вот этот Магараджа, который сверху стоит, значит, он как-то наделяется какими-то замечательными свойствами. Они совершенно искренне испытывают к менеджеру тот пиетет, который вы от русского никогда не получите. Я уж американцы то же самое. Вот, ну, менеджер. Значит, тут вопрос вот был, отношения, они как бы контрактные. Это вот в соответствии с контрактом. Дело в том, что никакой контракт не расписывает никаких отношений. Поэтому есть как бы общее трудовое законодательство, в котором мы все живем. И есть как бы вот определенный уровень там культуры там, или что-то такое, вот люди, да, человеческие. И вот на этом уровне все происходит. И уровень, скажем, бескультурья, да, тем не менее, должен его удерживать начальника от того, чтобы делать что-то неадекватное, не соответствующее трудовому законодательству, то, за что могут прищучить. Все время тренинги проводят среди сотрудников там, и менеджмента о том, значит, чего можно, чего нельзя, в чем смысл там харассмента, а то вдруг они не понимают, они думают, что они просто пошутили, а оказалось, что харассмент. У меня есть веселая история о том, как дядька один работал менеджером в компании, которая поддерживала какое-то дикое количество веб-сайтов порнографических, порносайты. И вот, значит, соответственно, вся определенная культура. Понимаете, вот сидят люди, они целыми днями, вот, можно сказать, вглядываются вот в это. И у них была лекция о том, значит, вот как избегать вот этого сексуальных домогательств, sexual harassment на рабочем месте. Ну и я его спрашиваю, а что, есть какая-то тонкость? Он говорит: да, говорит, ты чего? Вот приходил специально адвокат, который, значит, вот этим занимается, и он объяснял, что, учитывая специфику, как бы, да, есть вещи, которые, ну, скажем, человек не может претендовать, что он такой весь тонко чувствующий, что вот его там задели в каких-то его тонких чувствах. И вот он им приводил пример. Вот я вам привожу тот пример, который лектор привел на занятии. Значит, он говорит, что, допустим, сидит девушка там, ну, или клепает, или там тестирует, или там программирует порно-сайт. И подходит к ней там коворкер и говорит там: Нюрк, пойдем там, в общем, да, и Нюрка говорит: да вали отсюда, да, это еще не харассмент, вот, но если она ему сказала: вали отсюда, а он потом еще раз подходит: Нюрк, ну что ты, ей-богу, ну пошли там, смотри там, вот у меня вот, да, хочешь, я тебе покажу, там у меня такое красивое есть что-то, значит, в этот момент это уже харассмент. То есть когда ему сказали вали, а он снова приходит, вот это харассмент. А если он просто пришел, показал и говорит: хочешь там, значит, тогда получается, что харассмента еще нет. То есть Нюрка не может сказать, что ее как-то задели, потому что она на это вот на все целый день смотрит там, крутится со всех сторон и так далее. Соответственно, к чему я клоню здесь, что это не то чтобы условия контракта, но это условия общезаконодательные, это специфика, может быть, предприятия, там, вот как в данном случае и так далее. Ну, в общем, человек защищен. Что касается того, что человек сам там начальнику что-то хочет вылезать, есть люди, которые любят это делать. Я вас уверяю, что они это делают не потому, что они думают, пойду-ка я начальнику что-нибудь вылежу. У них просто это как бы, с моей точки зрения, я могу ошибаться, но с моей точки зрения, они это делают естественно. Люди, которые это делают неестественно, они не симпатичны, и лежи, не лежи, никто тебя не полюбит. Потому что видно, что ты не искренне это делаешь. Вот. А есть люди, которые искренне вот, испытывают уважение, пиетет, обожание там, и так далее. Начальнику чего-то покупают. Понимаете, тут есть тонкость какая. Если ты от начальника зависишь, и начальник проявляет к тебе, в общем-то, хорошее отношение. Когда тебе нужно там уйти куда-то, он тебе говорит, иди. Тебе нужно было там что-то с ребенком, он говорит, конечно, нет проблем. А мог бы и не разрешить, а мог бы там еще что-то, а мог бы ущипнуть, понимаете? Или там еще чего-то. И люди говорят, приличный человек, потому что им есть с чем сравнить. Так же тоже бывает. Вот там, да, автор письма говорит, вот они там, значит, ему по любимому начальнику, там, но, послушайте, но вот на местности, в сравнении с другими, вот это чудовище, значит, может быть очень приличным, как бы, начальником в сравнении с другими, понимаете, а другой скажет чудовище, понимаете, а другой скажет, надо же, какой гад там, не соблазнил и бросил, вот, это же тоже как судить, поэтому... Я бы не идеализировал, что ли, я бы не идеализировал взаимоотношения там между людьми или между начальником подчиненным там в той стране или в этой стране, потому что это как бы целый пласт и, как бы сказать, вот то, что общее для всех, оно как бы выносится за рамки, его как бы нет уже, то есть ты смотришь на те различия, которые есть. Скажем, определенный уровень хамства, который мог бы быть абсолютно зашкаливающим и недопустимым, если бы такое произошло в одной стране, а в другой стране никто даже внимания не обратит, и никто не скажет, что было какое-то хамство. Понимаете, я как-то рассказывал историю, мы приехали сюда, только-только приехали, и оказались на каком-то там мероприятии в местной синагоге. И там выступала, оно не религиозное было, так какое-то так, общественное. И там выступала женщина, вот ее, говорит, вот сейчас вот там Люся расскажет о том, как плохо, значит, живется евреям в Советском Союзе. Они же деньги сдают, они, понимаете, они помогают, они сочувствуют и так далее. Вот, вот Люся им расскажет. Значит, выходит Люся, а я уже чувствую какой-то напряг, потому что, ну, что она, ну, думаю, сейчас соврет что-нибудь или как, что-нибудь такое. Ну, не знаю. В общем, выходит Люся и начинает рассказывать какие-то вещи, которых я раньше, да, я никогда внимания не обращал. Она говорит, например, родители боятся давать детям еврейские имена, потому что их, чтобы их не дразнили, не засмеяли, там, не обижали и так далее. И дают, вот если дают там, если там была там бабушка, там, я не знаю, Сара, значит, тогда вот они внучку называют там Светлана, на первая буква, чтобы была хотя бы такая же, а не там полное имя. Дело в том, что в иудаизме имя имеет настолько важное значение, что, вся жизнь, можно сказать, вот определяется этим именем, с одной стороны. С другой стороны, не свобода, да, давание ребенку имени, это какое-то... Зал плакал, вот там сидели люди, и они плакали, полный зал людей плакал. И она несколько еще штучек вот такого плана. И она рассказывала вещи, которые для нас, например, живущих в СССР, да, они были настолько общими и настолько как бы привычными, и в голову никому не приходило. Вот мне, например, не приходило в голову, что в этом есть какая-то дискриминация или какой-то кошмар там и так далее. В конце концов, ну это же мы сами. Мы же сами говорим, не давать же ребенку там еврейского имени, да, чтобы все сразу знали, чтобы все дразнили там, и так далее. Мы знаем, к чему это ведет. Мы очень хорошо знаем, к чему это ведет. И, значит, но даже мысли не было, понимаете? А здесь, пожалуйста. Поэтому я к чему говорю. И вот я когда увидел этот зал плачущих людей, и я подумал, что же такое с нами случилось, что мы вот такие, я не знаю, как сказать, даже не толстокожие, а вот как эта форма уродства, понимаете? происходит. Но это ты понимаешь, когда ты попал туда, где этого нет. И чем дольше вот ты тут находишься, тем больше ты видишь этого уродства. И тебя не поймут люди, которые живут там. Они говорят, а что тут такое? А что, а где? Понимаете, поэтому... Ну чего сравнивать? Вот ты живешь, что ты живешь. Ты живешь там и живешь. Если тебе в конце концов не нравится, вот ты не такой, как все, ну уедь куда-то, ну в конце концов. Или получи образование и работай там среди образованных людей, ты будешь иметь на порядок меньше этого. Или езжай там, не знаю, куда-то, где есть конкуренция за рабочую силу, где много работы, где много возможностей перейти с места на место, если тебя что-то не устраивает. Вот в Москву езжай, я не знаю. Поэтому, что тут скажешь? Значит, если хотите поработать в Америке, ну, приезжайте, поработайте в Америке, я не знаю. Может быть, вам тут в этом смысле покажется симпатичнее. Но в целом я как бы немножко насторожен вот негативным настроем этого письма. То есть он какой-то вот тут плохо, там плохо, может, я не такой, как все, кто-то там лижет чего-то, начальник считает тебя там ниже, там и так далее. Ну вы не в той среде. Я вас уверяю, что в какой бы стране вы ни жили, значит, есть возможность там в этой стране оказаться в таком месте, где более-менее нормальные отношения между людьми, между начальниками и подчиненными. Я проработал в Советском Союзе, там, не знаю, 10-12 лет я работал там по найму. Никогда я не видел, чтобы начальник демонстрировал какое-то превосходство по отношению к подчиненному. Я, правда, в таких местах, где образованный народ был, там конструкторское бюро, там НИИ образовательный, там и так далее. Я не знаю. Вежливо было, прилично. То есть, конечно, были правила игры, которые в целом по стране отыгрывались. Но поскольку все знают эти правила, никто и не нарывался никуда. И даже когда люди нарывались, все равно никто не злобствовал и не пытался их там наотмашь там, или как-то пытались. Я видел, на моих глазах там несколько было конфликтных ситуаций вот таких между начальниками и подчиненными. Они там писали доносы, какие-то телеги, приходили комиссии. При всем при этом... На них никто не орал, никто их не, я не знаю, там, говорят, неприятная ситуация, что делать. Вот, поэтому я не знаю, что там такое случилось с человеком и где он находится, но СССР не был таким местом, где, допустим, научных сотрудников или, я не знаю, там, инженеров как-то гнобили и там демонстрировали им какую-то их второсортность. Не припомню такого, честно. Система человека делала второсортным, включая начальника. Начальник был такой же второсортный, как и подчиненный. Но, может быть, у него там чуть-чуть было больше там каких-то возможностей, но не фундаментально. Счастливо!